Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, и у меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти и школьника Дани. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
Любовные травмы, пожалуй, одни из самых болезненных переживаний в жизни человека. Когда сердце разбивается, от эмоций нет спасения. Кажется, что не можешь дышать и, скорее всего, не выживешь. Но когда сердце разбивается впервые, то эти переживания наваливаются особенно остро, ведь нет предыдущего опыта и кажется, что на этом жизнь действительно заканчивается. Сегодня мы поговорим о том, как помочь ребенку пережить разбитую первую любовь. И разобраться в этом нам поможет сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического сообщества, председатель Координационного совета профессиональной гильдии психологов Татьяна Селезнёва. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Моя первая любовь была достаточно классической в районе 5 класса, без взаимности. Насколько я помню, после этого никаких подобных чувств я не испытывал лет до 15, когда случились мои первые более или менее долгосрочные отношения. А кто-то из моих знакомых вспоминает свою первую любовь вообще из детского сада, и именно как некое устойчивое чувство. Что мы вообще называем первой любовью? Как понять, что у моего ребенка, например, это именно она?
Да, вот хороший такой вопрос. На самом деле, давайте в нем разберемся. Если кто-то вспоминает все-таки любовь с детского сада, я думаю, что это больше про его детство, чем нежели про ту любовь, которая с ним была рядом. Потому что на самом деле в этом возрасте вообще нету этого чувства, как о чем мы с вами сейчас хотим и пытаемся поговорить, да? В этом возрасте есть какая-то привязанность, например, эта девочка всегда была рядом, и просто она стала практически как сестра. Либо эта девочка чем-то нам очень сильно, или мальчик, очень сильно помогал, и это давало нам возможность как бы вместе с ним идти по тем трудностям, но я их так в кавычки делаю, но все-таки действительно детский сад для детей – это тоже определенные трудности, хотя трудности адаптации, и это нам помогало. И, конечно, это наше детство. И это детство, оно, безусловно, оно дает нам, знаете, такое какое-то очень теплое, очень приятное чувство, эмоциональное чувство, которое как раз-таки, возможно, может вернуться к тому мальчику или девочке, которые были тогда рядом. А вот если мы говорим все-таки о чувстве, которое более-менее все-таки созвучно со словом «любовь», то это только в тот момент, как сказал дедушка Фрейд, именно в тот самый момент, когда у нас начинает формироваться либидо. И вот здесь вот очень важно понимать, что либидо – это, простыми словами, это та самая мощная энергетическая связь, да, внутри нас, которая помогает, в общем-то, нам преодолевать все трудности, но и в том числе жить. И качество зависит нашей жизни, напрямую зависит от прохождения вообще вот того самого периода, который имеет некоторые стадии. То есть, например, три стадии. Это стадия платоническая, которая формируется 10-12 лет. Это стадия эротическая, это 15-16. И это стадия сексуальная. И в идеале формирование либидо, оно к 18 годам заканчивается. И вот тогда, когда мы с вами прожили все опыты, мы что-то про свою сексуальность поняли, мы поняли про сексуальность нашего противоположного пола, то есть мальчиков или девочек, вот в тот момент и возможно, что зарождается настоящая действительно любовь.
Давайте сразу перейдем к самой большой интриге сегодняшнего подкаста.
Да.
Почему первая любовь должна быть разбита? И как же вот эти пары, которые женятся сразу после школы, которые вот повстречались, первая девочка, первый мальчик, и женятся?
Хорошо. Вот, знаете, только мне хотелось, чтобы было такое понимание, в каком плане. С нашей точки зрения мы считаем, что если вот такое застревание на одном и том же человеке происходит, да, у девочки мальчик такой один, у мальчика, это больше даже сейчас про мальчика хочу сказать, одна девочка, это как раз говорит о сложностях прохождения вот этих коммуникативных процессов. И я хочу сказать, для мальчика совершенно естественно, чтобы было много влюблённостей, вот для мальчишки, потому что таким образом он собирает общий такой портрет сексуальности своей будущей партнерши, и в том числе и характерные черты. И чем больше, вот есть мальчики, которые влюбляются каждый день, есть мальчики, которые влюбляются и прям так вот прям страдают неделю, а потом у него прям приходит, и родители уже к той девочке только-только адаптировались, а он уже рассказывает про другую девочку. И, конечно, родители начинают беспокоиться, начинают говорить, что ты вообще, о чем ты говоришь? У тебя же была Катя, сейчас ты говоришь там про Лену, ну как бы так нельзя, или там, ну, какие-то дополнения. Но на самом деле это действительно такой хороший путь, который мы с вами проходим в контексте психосексуального развития, где мы действительно начинаем кое-что понимать в каждых отношениях про самого себя. И вот из этого выбора, который мы потом делаем, мы как раз и собираем такой собирательный образ того партнера или партнерши, который будет потом с нами по жизни. И вы знаете, это действительно вещь такая, ну, как бы в идеале она должна происходить. Но здесь есть такие моменты, как, например, воспитание, как, например, пример родителей. Родители, например, действительно тоже со школы вместе.
Вот эти вот все стадии, платоническая, эротическая, сексуальная, значит, вы говорите, что платоническая, эротическая стадии и влюбленности, которые происходят в этот период, они такие подготовительные, тренировочные, перед разогрев, перед настоящим чувством. Как мне, как родителю, помочь своему ребенку пройти эти стадии тренировочные с минимальными потерями, так, чтобы к уже финальной стадии он подошел полностью готовый, так сказать, в трезвом уме, твердой памяти и с ненарушенной психикой?
Фильм вот «В моей смерти прошу винить Клаву К», да, вот наш такой старый, но он очень классный фильм, где действительно вот очень хорошо показана вот эта первая любовь. Папа ему сказал, когда он пришел и сказал: «Папа, я не знаю теперь, что делать, даже хотел покончить с собой», значит, он сказал ему, что «страдай». Но вот этот момент «страдай» в то же время рядом с родителями. То есть родители это понимают, родители не обесценивают это чувство, родители понимают, насколько это ему важно и что он сейчас вообще на самом деле испытывает. Но в то же время он под присмотром родителей. То есть такой, вот знаете, такая опора. Опора именно не в том, что я осуждаю, я успокаиваю тем, что у тебя будет их тысячи. Я именно просто рядом. Я могу с тобой поделиться своим опытом, который был у меня в моей жизни. Я могу быть просто рядом, там, принести тебе покушать. Я могу с тобой вместе пойти погулять, как они сделали в этом фильме. Они поехали отдыхать вместе, да, в поход. Вот. Но здесь действительно важно, чтобы и сам ребенок, и родители ощущали это, что это все-таки что-то было очень важное для ребенка, и ни в коем случае не обесценивали. И, конечно, я могу сказать, что первое чувство, если в идеале, если мы говорим про нормального, знаете, психически нормального, здорового ребенка, оно, правда, должно быть разбитое, потому что это тоже опыт. Опыт того, как он будет это переживать, как он будет это дальше трансформировать в следующие свои отношения. Но, к сожалению, вот так складывается, что девочки, у которых такое случается, они очень разочаровываются, и у них очень много негативных таких потом проявлений по отношению к мальчикам. Ну, а у мальчиков все та же история. Поэтому, конечно, нужно разговаривать, говорить о любви, о чувствах, говорить о том, что же такое на самом деле желание там партнера, да, и любовь к партнеру, что есть между там сексом и между отношениями еще большая разница, потому что в возрасте все-таки 15-20 лет, но правда, мальчик ведет, в общем, по большому счету, только тестостерон. Если в семье есть вот это понимание женской и мужской роли, и если родители имеют вот эти вот, они не стесняются, целуются при своих детях, они говорят нежные слова, папа помогает маме, когда ей там сложно, там, например, принести сумки там, или что-то приготовить, то дети вот это вот впитывают, и это и есть дополнение к тому, чтобы действительно более спокойно протекали вот эти вот стадии, о которых я сейчас говорю.
Это надолго.
Нет ли ощущения у вас, ну, у меня такое ощущение есть, что, в принципе, у нас проблема в культуре, ну, есть историческая проблема в том, что у нас как бы только такая истерическая любовь освещается в романах, кино и сериалах и прочем. Такая не очень. Но еще есть отдельная проблема, которая вот прям России конкретно касается, это отсутствие культуры расставания. Ну, то есть, если ребенок видел пример хоть где-то в медиа или перед собой пример расставания, скорее всего, это будет не самое здоровое расставание. Как с этим быть?
Вообще, мы очень внушаемы. И поэтому, конечно, если долго и постоянно говорить себе, что это не мой человек, то мы в это очень быстро начинаем верить. Это действительно так, это уже совершенно проверено, и в психологии очень часто, в когнитивной психологии это часто очень применяется. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, это хороший способ, когда я себе начинаю все время это внушать. Но иногда вот есть особенности характера, когда, знаете, когда вот действительно вот такого истерического склада, что вот прям вот я должна, вот, ну просто это должно быть так на уровне жизни и смерти. То есть чувства должны быть такими мощными и сильными, что просто вот они должны меня захлестывать. Это чаще всего бывает у девчонок, чаще всего. А у мальчиков в большинстве своем это такое долгое преследование. Он ходит, он пытается еще раз поговорить, он звонит, он пытается чего-то добиться. И это, конечно, вот как правило, когда такие дети появляются уже у нас в кабинете, то я могу сказать, что это, как правило, связано именно с тем, как он трудно переживал вообще эти периоды, период от платонической до эротической стадии, как он застревал в этом, как действительно... То есть очень мало опыта.
А есть ли какой-то срок? Сколько, например, нормально переживать расставание? Вот я слышала такую информацию, что 3 месяца можно страдать. Если страдаешь больше 3 месяцев, то уже проблемки начинаются. Это так?
Да. 3 месяца, это вы даже сильно так сказали. Это достаточно долго. Вот. Но я считаю, что да, это вот более-менее нормально. Вот, знаете, отгоревать, пережить, как раз пройти вот эти все стадии, позволить себе пройти эти стадии и уже выйти, там вот в конце там 3, например, месяцев, уже выйти как раз в позицию, ну, такого, знаете, наблюдателя, в позицию, ну, такой готовности уже, может быть, в какие-то отношения. И чтобы сохранялась эта вера, что всё-таки есть хорошие люди, есть хорошие отношения. Потому что, конечно, прежде всего мы забываем вот прожить эти все стадии. И, конечно, сразу хочется вытеснить, хотя сразу хочется забыть, сразу хочется обвинить. И это, конечно, к сожалению, не проживая вот так грамотно, мы приходим именно к тому, что мы просто озлобляемся.
А как грамотно проживать?
Ну, есть как бы первая стадия – это «не верю». Вторая стадия – принятие. То есть я начинаю понимать, что это со мной все-таки произошло. И это третья стадия. Это действительно такая стадия депрессии, потому что это непросто. И я вот как бы погружаюсь. И там как раз-таки в этой любви очень много еще связанного с отношениями с родителями. То есть мы проживаем не просто еще отношения с нашим партнером или партнершей, девочкой или мальчиком, мы еще проживаем, как мы сепарируемся от наших родителей. Там, вот, понимаете, там такой клубок получается. И поэтому действительно для подростка эта первая любовь - это очень сильное чувство. Оно связано со многими вещами, в том числе родители тоже имеют очень большую роль. И следующая стадия, когда мы в этой депрессии побыли, значит, следующая стадия – это печали. То есть сначала мы депрессируем, и прям как бы совсем-совсем нам не очень хорошо, мы не хотим никого видеть, и не хотим ни с кем взаимодействовать, и весь мир для нас – это вообще как бы мы его как бы и даже не замечаем. А потом возникает стадия печали, когда мы принимаем то, что это уже с нами случилось, то, что мы это уже пережили, и начинаем постепенно выходить. И вот в этой печали очень много таких, знаете, экзистенциальных моментов, где мы становимся более спокойными. Уходит вот эта невротизация. Мы начинаем понимать, что мир вообще несправедлив, и что часто того, кого мы любим, он не оказывается тем человеком, с которым хотелось бы прожить всю свою жизнь. И по разным причинам. Ведь иногда бывает, что мы любим, а остаться с этим человеком мы не можем. И причин очень много. И вот тогда, когда в этой печали мы находимся, вот тогда вот мы с вами перестаем быть вот в этой невротизации, и мы начинаем по-другому смотреть на мир. Мы становимся более тихими, у нас меняется поведение, мы становимся более глубокими, и мы действительно постепенно готовы к уже более глубоким отношениям. И здесь мы уже видим партнера или там девочку, или мальчика, или девушку, или юношу уже не таким, какой он красивый, как он там занимается сексом, или она, какая у нее фигура, а мы уже понимаем какие-то качества нашего партнера или партнерши, понимаете? И за это начинаем даже их ценить. И здесь уже вот, ну как бы мы видим человека, который рядом с нами, более, ну я не знаю, как бы более глубоко, более расширенно. И, конечно, это очень здорово.
А на каких из этих стадий можно вот помочь человеку, может быть, купить там валерьяночки покапать? И вообще можно. Это можно? Или можно. Это, наоборот, блокирует как бы чувство, ну, для того, чтобы быстрее это пережить, быстрее пройти эти стадии. А если вот что-то принимать, ну или это вот там предлагать ребенку, то, может быть, это наоборот как-то ухудшит, растянет период проживания?
Нет. Во-первых, быстрее у каждого свой темп. Там с валерьяночкой или без валерьяночки, все равно мы будем в своем темпе, в своей готовности, я бы так сказала. Поэтому, конечно, валерьянка хороша, и там пион, там, да, но вот какие-то сейчас есть достаточно много разных таких травяных, да, всяких сборов или там препаратов, которые дают возможность на самом деле более, знаете, как более адекватно, что ли, смотреть на мир и себя чувствовать, да, чувствовать вот даже свои вот эти импульсы. Я пойду позвоню, я пойду поговорю, я пойду что-то сделаю. Или все-таки, может быть, мне подумать, может быть, мне остановиться, может быть, посмотреть, потому что проживая и вообще вот расставание, иногда люди возвращаются друг к другу. Но они, если помогает психолог, если помогает родители, но более грамотно, да, прожить это, то эти отношения становятся более глубокими. Иногда они со второго раза опять расходятся, но расходятся уже не так травматично. А иногда это становится парой. И люди даже выходят замуж, женятся, потому что оценили, прожили, поняли ценность вообще своего партнера, попробовав что-то еще, либо другое, либо вот эти свои чувства, да, прожив. И это, как правило, ну, вообще хорошая штука. Так что, конечно, помогает. И, ну, не знаю, в Америке, например, антидепрессантами пользуются вот прям как только у ребенка такое случается, ему сразу антидепрессант. И я, конечно, против этого, но я считаю, что можно сходить к специалисту и проконсультироваться. Вот если родитель видит, что ребенок не может учиться, что ему так все тяжело дается, что он слишком долго находится один, да, и не хочет никого видеть. Конечно, здесь как-то можно помочь.
А если еще вернуться все-таки к способам, как родитель может ребенку помочь в его вот любви, может быть, не очень счастливой любви, может быть, еще какой-то. Вы говорили, что можно рассказать, например, о своем опыте.
Да.
И тут у меня
если он
сразу
был такой у вас.
И тут у меня сразу возникает вопрос. Насколько широко и глубоко стоит и в каком возрасте ребенку рассказывать о своем опыте родителю? Ну, то есть это все-таки родительский опыт, он, скажем так, богат и разнообразен иногда бывает. И
мне кажется,
не очень понятно, что можно рассказывать, а что нельзя.
Так это же все от ситуации, да? То есть если эмоционально застрял человек, да, ваш ребенок эмоционально, и он прям плачет, переживает и так далее, если у вас есть эта история расставания такая сильная, вы ей можете только поделиться. Если у вас был опыт правильного выхода из этого. Но я просто хочу сказать, что, ну, например, как я росла, у нас все это, знаете, абсолютно обесценивалось, и давай как-то это забыл, вперед. И, конечно, ситуации были разные, и по-разному люди переживали это. И вот этой культуры, действительно, о чем вы сказали, культуры расставания, но ее не было просто. И в основном потом такая, конечно, злость. Злость на то, как он посмел, как он мог, и вообще, как это тяжело, и что все мальчишки, в общем, такие-то, и все девочки тоже вот такие вот. Но сейчас, конечно, немножко другой мир. Сейчас огромное количество книг на эту тему. Сейчас можно найти в Ютубе, в интернете, в Инстаграме какие-то созвучные вещи, если, например, у вас нет такого опыта, да. И, конечно, самое главное, сами не нервничайте. Самое главное, не вибрируйте, как родитель, а будьте теплым и понимайте, что это естественно. Но это совершенно нормально. И когда со стороны видят, что вы совершенно спокойны, и вы в этом понимаете, вы осознаете и чувствуете, что вашему ребенку плохо, но при этом вы не суетитесь, то я хочу сказать, ребенку он очень с вас это берет и понимает. Вы, действительно, не каждое расставание это все и навсегда. Вот это точно. Иногда, и не иногда, даже очень часто люди через какое-то время все равно возвращаются друг к другу, если это было чувство. Если чувства не было, ну, значит, вот да, да, вот так вот мы можем пережить это.
Спокойный родитель, правда, якорит, но тут у меня вот такой даже вопрос. Я думаю, что у большинства из нашего поколения на самом деле весь опыт, как я говорю, да, хороший эксперт – это не тот, который знает, как надо, а тот, который точно знает, как не надо.
Как вот не
стоит
надо,
ли...
да.
Но это точно, вот вопрос точно. У меня. Не согласна.
Стоит ли рассказывать ребенку свой опыт условно негативный, обсуждать с ним, что вот так не надо, или свой негативный опыт лучше держать при себе и с ребенком его не обсуждать? Ну, хотя бы до поры до времени.
Думаю, до поры до времени, наверное, не надо. То есть я сейчас понимаю, что вы спрашиваете именно как бы заранее подстелив соломку, да? То есть я расскажу тебе вот эту историю, связанную с тем, что вот так-то, так-то, и мне было так вот плохо и так далее, да? Может быть, ты не сделаешь этого, да? Вы про это говорите?
Да.
Да. Ну вот, к сожалению, вот учимся мы в большинстве своем только на своих ошибках. Это, конечно, здорово, когда мы можем как-то
попытаться. Но даже и после... Даже и после, на самом деле, то есть после какой-то ситуации, когда ты понимаешь, что, в принципе, ошибка такая же у тебя была, стоит ли рассказывать об этом ребенку и рассуждать о том, как нужно было бы сделать, или стоит найти чисто позитивный пример где-то в литературе и сказать, вот, смотри, вот так надо.
Вы знаете, мне вот, ну вот я сейчас просто вот так думаю, чисто вот от себя, и могу сказать, что, конечно, нужно ребенку разные варианты. Это дальше, мне кажется, это очень важно для того, чтобы у него у самого возникало что-то в голове, вот эти сравнительные вещи, да, и вот это понимание, на что он готов, на что он не готов, да, что для него совсем неприемлемо. Мне кажется, иногда стоит делиться такими вещами. Вот стоит и рассказывать, вот да, я, наверное, облажался, да, наверное, вот как-то ну, так сложилось. И я думаю, что любой пример, особенно родителей, да, таких авторитетов, он все равно какую-то несет важность для того, чтобы поразмыслить на эту тему. Не просто вскользь брошенное.
Тут как раз и есть опасения у многих, что если ты ребенку рассказываешь примеры, ну, скажем, своего не самого лучшего, оптимального и так далее поведения и решения ситуации в детстве, то это может, ну, либо подвигнуть его на пробу такой же ситуации, либо снизить твой авторитет как родителя, потому что вот ты уже не всезнающий там, а на самом деле тоже косячил и дофига.
Ну, в подростковом возрасте как раз-таки вот авторитет, он и завоевывается исключительно тем, что мы начинаем говорить, что я очень на тебя похож. То есть не работает уже в подростковом возрасте вот эта история, что я все знаю. Это очень подавляет, и, как правило, такие дети очень хотят побыть чуть-чуть на расстоянии от таких родителей. Мы не можем уже в подростковом возрасте так влиять на наших детей. Мы можем быть им друзьями, а друзьями вот в хорошем понимании. Не то, что, вот знаете, как дочка с мамой, и вот прям каждая расскажи мне, вот все прям мне, или папа с сыном, прям все рассказывай. А как раз-таки с уважением и с пониманием, что да, я им, ну, как бы он имеет право много мне не говорить. Но это не говорит о том, что я не доверяю ему. Есть очень много историй, очень-очень грустных, когда родители своей доминантой и своим вот таким разговором сверху как бы доводили детей именно это. Не история того, что их бросил там вот, девочка или мальчик, а именно родительская реакция доводила детей до каких-то крайних срывов.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок
это надолго.
А что делать, если, ну вот, девочка или мальчик влюбились, и любовь изначально неразделенная? Вот ходят и страдают, Как в этом случае быть? Может быть, тоже просто дать перестрадать, дать это прожить, не вмешиваться? Или можно как-то помочь?
Вообще, конечно, помочь можно. Если, ну, я не думаю, что это родитель может помочь. Ну, во всяком случае, сейчас такая хорошая практика есть. Например, приглашать в гости. Например, вместе куда-то поехать. Родитель может поучаствовать в этом, чтобы как бы дети соединились, да? Такое возможно. И это здорово. Или, например, пойти вместе на спорт и сказать: слушай, ну, давай позвоним. Я даже посижу рядом, а вот ты будешь разговаривать, а я буду твоей поддержкой. Это можно сделать. Это очень классно, если родитель опять не обесценивает, а именно хочет добиться, чтобы, вот помните, как я говорила, из платонической стадии выйти все-таки в действие, из эротической стадии тоже в действие. То есть это очень надо, это очень важно, потому что мы действительно потом так на этой стадии остаемся и топчемся, и становимся взрослыми людьми, а с переживаниями вот тех самых детских ощущений.
Я отец девочки, которая неизбежно, к моему, там, иногда, к сожалению, растет.
Чувствую, подвох будет в вопросе сейчас.
Иногда я думаю о том, что же произойдет, когда к ней начнут каким-то образом там клеиться мальчики. Никаких теплых чувств я по этому поводу не испытываю.
Достанешь свой кастет из шкафа.
Я пока надеюсь, что я и так достаточно устрашающе выгляжу, но все-таки что делать, как вести себя родителям, если по какой-то причине видишь, что потенциальная любовь твоего ребенка, она, ну, совсем вот, ну, не нравится. Может быть, по каким-то объективным причинам. Там огромная разница в возрасте, я не знаю, или какое-то девиантное поведение, что очень часто, наоборот, привлекает по себе, знаю. Либо по каким-то субъективным. Вот, ну, не нравится, вот прям сил нет. Как себя правильно вести в таком случае?
Я, знаете, за что? За то, чтобы все-таки вы со своим ребенком остались в каких-то теплых, хороших отношениях. Мы можем рассказывать какие-то истории, мы можем показывать, очень важно наблюдать, не уходить, не бросать, а наблюдать, быть рядом. И я думаю, что если у вас есть доверие к вашему ребенку, если вы доверяете вообще, как вы воспитывали вашего ребенка, я думаю, что в какой-то момент там включатся какие-то критические вещи, и этот ребенок увидит, что что-то меня устраивает или не устраивает. Но когда начинается и в семье проблема, когда начинается и давление в семье, то что делает ребенок? Это потому что сейчас такой возраст, он бунтует. А если он бунтует, он может хлопнуть дверью и уйти. Он может вообще заниматься вот исключительно, как он считает нужным, но это все назло вам. Потому что у подростка связь с родителем очень сильная. И когда даже есть такой, знаете, есть такой прием, если часто подростки, вот особенно мальчишки, не хотят разговаривать с мамами и очень такие прям не трожь, не обнимай, хотя был как до этого еще очень нежным мальчиком, там лет до 11. И в идеале, чтобы мама могла не спереди подходить к нему, а сзади, обнимать его, и просто показывать своим телом, что вот ты мой ребенок, все хорошо, я здесь. Потому что он лицом с вами встретиться не может. У него возникает вот это бунтарство: отойди, я взрослый уже, я хочу это проявить. Так что, понимаете, есть вот эти нюансы, и, конечно, вот какое-то доверие и к себе, и к своему воспитанию, и к тому, что вы привнесли в вашу семью, оно очень много потом дает. У моих там родственников такая случилась история, что девочка вышла замуж за очень взрослого мужчину, и все, ей было отказано от семьи. Это очень грустно в результате. Она заболела анорексией и так далее, да. Будучи уже вышла замуж, но анорексия стала ее прям постоянным спутником.
Именно из-за того, что вот родители так себя повели и отказались,
да,
от нее, да?
Да, да.
Ну да, это грустно. Да. Вообще, мне кажется, мы разобрали сейчас этот вопрос вдоль и поперек, и с точки зрения и психологии, и сексологии, и родительского поведения. Но у меня выводы такие: если случилась у ребенка неразделенная любовь или разбилось его сердце, это, что уж говорить, для взрослого это всегда трудно, если не одно из самых трудных, что удается пережить, то для ребенка уж и подавно. И в этот момент хорошо, если родитель не обесценивает то, что с ним произошло, не говорит: а еще у тебя там все будет, до свадьбы заживет. Нет, принимать активное участие, просто приносить еду, если надо, заботиться, быть теплым рядом, заботливым родителем, дать пережить все стадии горевания и давать понять ребенку, что что бы ни случилось, даже если мне не нравится твой парень, я все равно буду с тобой рядом.
Когда вообще у ребенка происходят вот такие вот любовные перипетии, начинают происходить, удачные или неудачные, это сочувствовать, в смысле стараться понять, какие чувства ребенок испытывает, разделять их с ним, поддерживать ребенка, то есть быть, просто быть где-то рядом, усилять его своим присутствием, предоставлять ему спокойствие, вот этот якорь в бурные времена. И в итоге доверять ему и своему воспитанию.
С вами был подкаст «Это надолго». Мы говорили о том, почему первая любовь всегда должна быть разбита и как в этом случае помочь ребенку ее пережить. У нас в гостях был сексолог, педагог, психолог высшей категории, член Российского научного сексологического сообщества, председатель Координационного совета профессиональной гильдии психологов Татьяна Селезнева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.